Спасибо, Евгения Мельникова представила выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Я же дополню ее рассказ сообщением о погоде. К центральным областям России выходит антициклон, от него и зависит погода в регионе. А погода эта будет малооблачной, осадков не ожидается. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 2-4 градуса. Это означает, что в пятницу в северо-западных областях погода без осадков, днем плюс 24-29 градусов. В центральных областях России будет погода очень теплая и сухой. В субботу и воскресенье большая часть Европейской России остается в полосе повышенного атмосферного давления. И хотя давление падает, преобладает погода без дождей. В воскресенье на северо-западе и в центре России преимущественно без осадков. Температура днем плюс 27-30 градусов тепла. В Санкт-Петербурге в пятницу, субботу и воскресенье без осадков. Температура также 27-30 градусов. В Москве в пятницу без осадков. Температура плюс 26-28. В субботу и воскресенье также осадков не ожидается. Температура повыше, плюс 28-30 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А далее в нашем эфире следующие темы. Сценарий теракта опубликован в американском блоге. Британские парламентарии требуют бойкота Пекинской Олимпиады и промежуточные итоги восьмилетка Владимира Путина. Ну а сейчас одна из главных тем утреннего эфира на волнах Радио Свобода. В карельском городе Кандапога начался суд над 12 местными жителями. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, которые произошли около года назад. Подсудимым инкриминируются погромы и поджоги имущества выходцев с Кавказа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Пяхтина.
В суде Кандапоги прошли пока только предварительные слушания по уголовному делу о массовых беспорядках и погромах. Слушания были закрытыми, присутствовали только адвокаты и подсудимые, это 12 местных жителей, а также четверо потерпевших, чье имущество значительно пострадало от поджогов и мародерства. Подсудимым ставят вину поджоги и погромы торговых точек, которые принадлежали выходцам с Кавказа. Большинство обвиняемых признали себя виновными еще во время следствия. Как рассказал помощник председателя Кандапожского городского суда Юрий Сладков, предъявленные на предварительных слушаниях ходатайства от адвокатов подсудимых никак не повлияют на дальнейшие слушания по существу.
Проводилось предварительное слушание в связи с тем, что при ознакомлении с делом, одним из обвиняемых и его защитником были заявлены ходатайства о прекращении дела, но в самом потом судебном заседании вот они отказались от этого своего ходатайства, и другие уже участники не заявляли никаких других ходатайств, и дело было окончено. И назначено слушание на 21 августа 2007 года.
Также помощник председателя Кандапурского суда рассказал, что от четырех потерпевших выходцев с Кавказа никаких заявлений не поступило. Напомню, причиной беспорядка в городе Кандапога Республики Карелия стала массовая драка между местными жителями и выходцами с Кавказа, в которой погибли два кандапожанина 27 и 32 лет. Еще 9 человек получили ранения. 2 сентября 2006 года вечером после митинга, на котором горожане потребовали наказать выходцев с Кавказа, подозреваемых в убийстве местных жителей, в Кандапоге начались беспорядки. По словам очевидцев, около 100 молодых людей, разгоряченных алкогольными напитками, двинулись по улицам города, блокируя движение автотранспорта и забрасывая камнями проезжающие машины. Отдельные группы протестующих начали громить торговые палатки, принадлежащие коммерсантам одной из Кавказских республик. Поджоги и погромы продолжались до глубокой ночи. По данным милиции, практически всем представителям национальных меньшинств, в том числе и чеченской диаспоры, пришлось на несколько месяцев покинуть Кандапогу. Следствие и предварительные слушания по этому делу закончены, и 12 самых активных участников из числа местных жителей предстанут перед судом 21 августа. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня главная тема утреннего эфира – это отставки российских губернаторов. В последнее время они настраивают многих экспертов-политологов на обобщение. Некоторые эксперты полагают, что на этом политическом уровне в России скоро последуют новые, так сказать, кадровые перемещения. И некоторые эксперты называют даже имена кандидатов на уход со своих постов, например, губернатора Самарской области Константина Титова или губернатора Новосибирской области Виктора Толокомского. Со всеми этими событиями связана и тема, связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям радио «Свобода». Вопрос звучит так. Каких российских губернаторов вы считаете наиболее влиятельными? Мы ждем ваших ответов на этот вопрос по пейджеру 961-33-33, московский номер, на всякий случай код Москвы 495. Ответить на вопрос можно и послав смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, мы ждем ваших ответов на вопрос, каких российских губернаторов вы считаете самыми влиятельными. Ну, а сейчас тот же самый вопрос, по крайней мере, в обобщенном смысле, я задам Валерии Шабаевой, моей коллеге. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Сейчас на волнах Радио Свобода, как всегда, в это время обзор центральных российских газет, и наверняка об этом газеты тоже пишут.
Да, совершенно верно. Сегодня «Ведомости» пишут о том, что в избирательной кампании депутатов 2007 и президента 2008 Кремль вступил в губернаторскую фазу. Вот такая вот теперь у нас будет еще фаза. Суть в том, чтобы, мягко говоря, подготовить и без того политически утихомиренный губернаторский корпус к грядущим выборам.
Видимо, не совсем утихомиренный, раз такие перестановки идут.
Совершенно верно. Выборы должны пройти без неожиданностей для «Единой России» и преемника, и, по возможности, без потрясений для федерального бюджета. На такое далеко не все губернаторы способны, особенно из тех, кто хоть и привык, но не любит советоваться. Полагаю, что заслужил это право долголетним сидением на пике региональной власти.
Сидение на пике, это
да,
звучит
да,
гордо.
Да, это очень такой образ хороший, болезненный образ. Операция «Образуем губернатора» проводится по закону и по понятиям, но не по заслугам и вряд ли по совести, пишут «Ведомости». Сначала с губернатором по понятиям договариваются в Кремле. Предлагают должность, объясняют политическую целесообразность перемещения, а потом по закону губернатор пишет добровольное заявление об отставке. Правда, бывают осечки. Вот недавний Кремль объявил, что сахалинский губернатор Иван Малахов по собственному желанию отправился в отставку, а он спустя несколько дней забылся с горя и стал рассказывать, какой неожиданностью стало для него увольнение. Я подспудно понимал, что такое может произойти, но все равно это неожиданно. Честно говоря, мне жалко, сокрушался господин Малахов. Отвлекусь тут немножко от «Ведомостей». Время новостей сегодня называют политическим спектаклем то, что произошло на Сахалине, ибо полпред, который до этого резко критиковал господина Малахова, когда провожал его в отставку, ту самую, всячески похвалил за достижение на посту и сообщил, что, пользуясь своими полномочиями, представил его к награде.
Ну, почетная отставка с наградой — это мягкий выход из ситуации.
Абсолютно. Классический. С самарским Константином Титовым, о котором вы говорили, Алексей, тоже не очень красиво получается. Но я сразу скажу, что сегодняшний «Коммерсант» сообщает о том, что Константин Титов опроверг все вот эти сообщения о своей грядущей отставке. «Ведомости» же пишут о том, что Константин Титов съездил к руководителю президентской администрации Сергею Собянину. Тот ему якобы объяснил, что надо двигаться в сторону сложения полномочий. Титов двинулся, собрал узкий круг коллег-товарищей, предупредил о своем уходе, мол, спасайся, кто может. А вечером кто-то, никто не может признаться, кто, но все догадываются, будто позвонил Титову, и боль прощания отступила. «Остается, остается», — зашептались в самарских кулуарах. И господин Титов, говорят, воспрянул духом, выпрямился и улыбается, так будто и не собирался вовсе уходить. Теперь надо молиться, чтобы вечером опять не позвонили, а то мало ли. В общем, так вот и живут. От звонка до звонка.
Российская политика на страницах центральных российских газет. Валерия Шабаева сегодня представляет их обзор. Большое спасибо. В Москве 7 часов 15 минут, и сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Этой ночью на Сахалине зарегистрированы новые подземные толчки силой в 3,5 балла по шкале Рихтера. Пострадавших и разрушений нет. Начальник главного штаба ВВС России Игорь Хворов отверг обвинение в том, что российские самолеты 6 августа вторглись на грузинскую территорию. Болгарские медики подвергались пыткам в тюрьме, это признал сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. Досрочные парламентские выборы в Польше состоятся этой осенью. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Ну а сегодня в 10 часов утра по московскому времени, после выпуска новостей на волнах Радио Свобода, аналитический радиожурнал «Время и мир», ведет его Ирина Лагунина. Вот некоторые темы. Доля иностранных банков в России составила 20%. Это много, но только по сравнению с Китаем. Вернуться в социализм. Впечатление от поездки в Приднестровье. Кого и как теперь можно прослушивать в США? И что такое информационная война на примере ближневосточного конфликта? Итак, программа «Время и мир» в 10 утра по Москве, сразу после выпуска новостей. 7 часов 16 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, в это время выпуск новостей спорта. Начну его с событий на Всемирной летней универсиаде, которая проходит в Бангкоке. Вчера был первый так называемый медальный день. Россияне выиграли 3 медали, 2 золотые и 1 серебряную. Победителями стали Григорий Фалько в плавании на дистанции 200 метров брассом и Ксения Агафонова в беге на 10 тысяч метров. По итогам первого медального дня универсиады в командном зачете лидируют спортсмены Кореи. Они завоевали 3 золотые медали в тхэквондо. Россияне со своими 2 золотыми медалями идут на втором месте. Крупные теннисные турниры проходят в эти дни в Америке. В Лос-Анджелесе на женском турнире все 4 россиянок выступили этой ночью по Москве, конечно, удачно. Мария Шарапова обыграла Михайлу Крайчик из Нидерландов. Это был матч 3-го круга. На этой же стадии Елена Дементьева победила Даниэлу Гантухову из Словакии. Мария Кириленко выиграла у аргентинской спортсменки Гизелы Дулько, а Надежда Петрова у Катарины Среботник из Словакии. В 3-м круге мужского крупного турнира серии «Мастерс» в Монреале в матче 3-го круга встретились 2 россиянина. Николай Давиденко обыграл Михаила Южного в 2 сетах 7-6, 6-3. Подписан контракт на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO, это бокс, россиянином Султаном Ибрагимовым и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Эвандером Холлифилдом из США. Об этом сообщила пресс-служба Федерации профессионального бокса России со ссылкой на менеджмент Султана Ибрагимова. Бой состоится 13 октября в Москве на арене Ледового дворца спорта на Ходынском поле. И последняя новость-анонс. В пятницу президент России Владимир Путин встретится с узким кругом лиц, как пишет пресса, причастных к подготовке зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. На этой встрече может определиться, кто же будет отвечать за Олимпиаду на государственном уровне, то есть в России может появиться отдельный олимпийский, так сказать, вице-премьер. Выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода, и мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Опасность новых терактов в США и Европе всегда остается одной из главных тем обсуждения в мировом интернет-сообществе. Один из постоянных авторов газеты «Нью-Йорк Таймс» развил эту тему в своем интернет-дневнике на сайте издания. Причем он даже публично предложил собственный сценарий наиболее эффективного теракта. Идея, разумеется, вызвала шквал откликов и не только в американской, но и в европейской и русской сети. На волнах Радио Свобода рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Профессор экономики Чикагского университета, один из постоянных авторов американского издания «Нью-Йорк Таймс» Стивен Левит в своем блоге на сайте газеты опубликовал рассуждение на тему «Если бы я был террористом, что бы я сделал?». Отталкиваясь от размышлений о постоянно ужесточающихся правилах авиапутешествий и перевозок, автор пишет:
«Как бы я спланировал максимально эффективный теракт, если бы мои возможности были ограничены? Начал бы с определения вещей, которые по-настоящему пугают людей. На самом деле, мысль, что именно они могут стать жертвой нападения. Во-первых, я бы сделал что-то, что каждый бы воспринял как угрозу себе лично, даже с самой малой вероятностью. Люди склонны переоценивать малые возможности. Их страх террористического акта гораздо большей степени реальной опасности. Еще я захотел бы, чтобы люди представили себе, что существует целая армия террористов, и дополнил бы их ужас настоящими многочисленными нападениями, которые бы повторились через какое-то короткое время. В-третьих, несмотря на то, что террористы постоянно придерживаются тактики самоубийственных нападений, я бы сменил тактику, сделал бы так, чтобы исполнители не погибали и не были арестованы полицией. В-четвертых, имеет смысл ударить по бизнесу, по рабочей активности людей, чтобы у них было больше времени думать о своем страхе. В-пятых, если действительно захотеть ударить по США, необходимо путем этого теракта заставить власти ввести дорогостоящие превентивные меры, которые длились бы достаточно долго.
Как пишет Стивен Левит, основы лучшего теракта придумал не он, а его отец во время паники из-за стрельбы, устроенной снайперами в 2002 году в Вашингтоне.
Суть идеи – вооружить 20 террористов автоматами и разослать их по всей стране, чтобы в заранее назначенное время они начали беспорядочную стрельбу в больших и малых городах, в пригородах и так далее. Никто не будет знать, где и когда случится следующее нападение. Хаос будет колоссальным, особенно с учетом того, как мало ресурсов потребуется для осуществления такого плана. Я уверен, что у многих читателей возникнут еще более блестящие идеи. С удовольствием их выслушаю. Кроме того, хочу отметить – публично обсуждая такие сценарии, мы помогаем тем, кто борется с террористами. Они сумеют заранее подготовиться к тому или иному варианту теракта раньше, чем он случится на самом деле.
Призыв Стивена Левита посетители его дневника в «Нью-Йорк Таймс» восприняли с энтузиазмом. Посыпались предложения дешевых и эффективных терактов. Распылять в общественном транспорте аэрозоли с вирусами, взорвать дымовые шашки на стадионах, чтобы вызвать массовую панику и давку и так далее. Вот несколько примеров.
У меня такая идея – взорвать несколько эстакад и мостов, одновременно, если получится. Это очень легко, доказательством служат теракты в Ираке. Да если уж тинейджеры безнаказанно могут разрисовывать эти сооружения своими граффити, заложить туда взрывчатку будет проще простого. А какой эффект будет? Вон, смотрите, что творилось в Миннеаполисе.
Проще простого. 10-15 человек заслать работать на сельскохозяйственное предприятие. Делать работу, которую, кстати, ненавидят коренные американцы. Туда, где делают пищевые продукты. Каждому дать по ампуле с цианидом. Дальше все понятно? Странно, что этого еще не произошло.
Оценки рассуждений Стивена Левита в его дневнике в «Нью-Йорк Таймс», разумеется, раскололись надвое. Один лагерь увлеченно обсуждает сценарии терактов. Другой, столь же обширный, обвиняет авторов в безответственности и пособничестве генераторам террористических идей. Многие напоминают, что сценарий 11 сентября 2001 года действительно незадолго до трагедии был воплощен Голливудом на экране. В фильме, где главных героев изображали Курт Рассел и Стивен Сигал, а главного злодея Дэвид Суше, в основном знакомый российским зрителям по роли Эркюля Пуаро. А действительно ли США в ближайшее время грозит опасность новых терактов, реальных, а не выдуманных? Об этом меньше месяца назад говорил министр внутренней безопасности США Майкл Чертов, ссылавшийся, как он выразился, на свою интуицию. Мнение моей коллеги, обозревателя «Радио Свобода» Ирины Лагуниной.
По поводу этого заявления было довольно серьезное разбирательство внутри самих Соединенных Штатов. И многие, в том числе тоже политики, отметили, что когда оценивается террористическая угроза, все-таки надо исходить не из интуиции и не из внутренних чувств, а из прямых разведданных. Выясняется, что это заявление было сделано на основе больше как бы человеческого фактора, человеческой информации собранной, настроений. Выяснилось, что никаких новых разведданных, подтверждающих увеличение угрозы для Соединенных Штатов, нет.
Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 7 часов 25 минут. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 8 лет назад Государственная Дума России по представлению Бориса Ельцина назначила Владимира Путина премьер-министром России. 8-летку Путина, ведущий программы «Радио Свобода. Грани времени» Владимир Карамурза, обсуждал с Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Бориса Ельцина. И сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Что вы знали о Владимире Путине вот к моменту его назначения премьер-министром?
Ну, наверное, как и многие, мало чего знал, потому что мы с ним не были знакомы к тому времени, но я как-то прослеживал его путь. Пожалуй, это уникальное вообще обстоятельство, когда человек перед тем, как вошел на Олимп премьера и на Олимп президента страны, прошел, в общем-то, и управление президентом после того, как он был Собчаком, вице-губернатором. Прошел, так сказать, вот этот путь работы в администрации президента, в управлении делами, ФСБ, стал премьер-министром страны. Но, естественно, многие задают вопрос, это случайный ход так сказать, или кем-то, так сказать, заранее спланированы и подготовлены. Я не могу ответить на этот вопрос, я просто не знаю. Но думаю, что он, конечно, носил случайный, видимо, характер, потому что, видимо, он определялся, так сказать, той необходимостью, которая в то время была вообще. У нас огромный дефицит в кадрах, и он, по-моему, до сих пор остается в стране. И огромный непрофессионализм людей, поэтому востребованность таких людей, как Путин, особенно человек, который был с Собчаком вместе, а Собчака страна очень любила, ну, наверное, это было этим предопределено, скорее всего.
Бывший секретарь Совета Безопасности России Иван Рыбкин, бывший представитель Государственной Думы, по-особому запомнил начало карьеры Владимира Путина.
Начало второй контртеррористической операции в Чеченской Республике в карьере Владимира Путина сыграло просто решающее значение. На крыльях этого нового вторжения в Чеченскую Республику, именно вслед за подавлением вторжения Шамиля Абасаева, он буквально взлетел в президентское кресло. Это была режиссура, задуманная ныне опальными олигархами. Честно говоря, возвращаясь своими раздумьями на 8 лет назад, я никогда бы не подумал, хотя предупреждал по этому поводу, что этот молодой человек будет настолько регрессивен. Регрессивен, именно так скажу. Я предупреждал тогда еще, чем для них закончится приведение представителя специальных служб в России, человека, воспитанного корпоративной организацией, которая называлась КГБ, высшая власть России.
Раз уж зашла речь об опальных олигархах, какова была роль, в частности, Бориса Березовского в назначении Владимира Путина, слово Сергею Филатову?
Ну, я думаю, решающая роль была, и думаю, что этот сценарий смены премьеров и поиска вообще кандидатуры на пост президента после Ельцина, на мой взгляд, конечно, Березовский сыграл здесь решающую роль.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ведущие программы и его гости обсуждали так называемую восьмилетку Путина. 8 лет назад по представлению Бориса Ельцина Государственная Дума России назначила Владимира Путина премьер-министром страны. В Москве 7:28. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот какие темы мы предложим вашему вниманию. В России снижается спрос на доллары и евро, НАСА приглашает к сотрудничеству и губернаторская так называемая зачистка на российском политическом поле. Эта тема и является главной в сегодняшнем утреннем эфире. В связи с этой темой мы задаем слушателям вопрос. Каких российских губернаторов вы считаете самыми влиятельными? Вот один из ответов. Сергей Митрофанов из Москвы пишет нам коротко и ясно. Наиболее влиятельны те, кто дольше находится у власти. Ну, а далее каждый в своем регионе, наверное, знает, кто у него губернатор и как долго он находится на своем посту. Сегодня в программе «Время гостей» в 19:07 выступят экономисты Михаил Делягин и Алексей Мельников. Тема программы «Предвыборная экономика в России». Ведет передачу Данила Гальперович. Итак, программа «Время гостей» 10 августа 19:07 сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 7:30, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Сахалине произошло новое землетрясение. Этой ночью на острове были зарегистрированы подземные толчки силой в 3,5 балла по шкале Рихтера. Пострадавших и разрушений нет. Ранее от землетрясения силой 7 баллов сильно пострадал город Невельск. Начальник главного штаба ВВС России Игорь Хворов отверг обвинение в том, что российские самолеты вторглись на грузинскую территорию и сбросили ракету. Грузия заявляет, что у нее есть доказательства этого. Российские правозащитники призывают освободить из заключения бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трипашкина, страдающего тяжелой формой астмы. Заключенный не получает необходимой медицинской помощи в Нижнетагильской колонии, где отбывает наказание по обвинению в разглашении гостайны. В Петербурге сегодня пройдут мероприятия памяти бывшего мэра города Анатолия Собчака, которому сегодня исполнилось бы 70 лет. Болгарские медики подвергались пыткам в тюрьме, признал сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. В интервью «Аль-Джазире» он сообщил, что 5 болгарских медсестер и палестинского врача пытали электричеством. Их обвинили в заражении ливийских детей ВИЧ-инфекцией. По меньшей мере 10 боевиков убиты в четверг в столкновениях с пакистанскими войсками в горном районе Северный Вазиристан у афганской границы. Чрезвычайно опасными назвал президент США Джордж Буш иранскую ядерную программу и постоянные угрозы Ирана в адрес Израиля. Буш назвал влияние Ирана в Ираке неконструктивным и предупредил, что Тегерану придется за это расплачиваться. Досрочные парламентские выборы в Польше состоятся этой осенью. Президент Польши Лех Качинский и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск на встрече в Варшаве сошлись во мнении, что после распада правящей коалиции выборы стали неизбежными. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил амнистию группе приговоренных к длительным срокам заключения. Это был краткий обзор новостей.
И, как обычно в это время, о том, как погода влияет на здоровье. В пятницу на большей части европейской территории России повышенный фон атмосферного давления в сочетании с неспокойным геомагнитным фоном. Это остается главной причиной недомогания у метеочувствительных людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. В субботу и воскресенье на северо-западе России погода ожидается в меру комфортная, не слишком жаркая и сухая. В ряде областей Центрального округа погода жаркая и сухая, и при этом содержание кислорода в воздухе днем резко снижается и создаются условия для так называемой погодной гипоксии. Между прочим, на мой взгляд, примерно так вчера было, например, в Москве днем и ближе к вечеру. Так что, пожалуйста, будьте внимательны и не забывайте о здоровье. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В ближайшее время можно ожидать новых отставок глав регионов России. Об этом говорят эксперты и политологи и подчеркивают, что речь идет о предвыборной, так сказать, зачистке политического поля в российской провинции. В частности, появились пока неподтвержденные сведения о возможных скорых отставках губернатора Самарской области Константина Титова и губернатора Новосибирской области Виктора Толокова. Конского. Титов, например, в сегодняшнем «Коммерсанте» опроверг эту информацию. Ну а тему продолжит материал нашего корреспондента Данила Гальперовича.
Российские губернаторы в последнее время буквально градом посыпались со своих постов, и многие подозревают, что это не отдельные частные случаи, а тенденция. Руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин с этим согласен и объясняет происходящее так.
Губернаторские отставки – это тенденция, долгосрочная, аккуратная, потому что избираемость губернаторов была отменена давно, и в первые годы, наоборот, губернаторский корпус оказался более консервативным в кадровом составе, чем после каждых губернаторских выборов. Если в результате избирательных кампаний у нас менялось от 30 до 35, а иногда даже до 40% губернаторов, то после отмены выборов смены не превышали 20-25%. Медленно и аккуратно их меняли. И вот сейчас вдруг как бы такой водопад перемен. И Сахалин, и Новгород, и вроде как Самара, и что-то говорят уже в Новосибирской области. На ниточке висит губернатор Ставропольского края. Тенденция двумерная. Во-первых, Кремль счел, что настало время воспользоваться взятым в руки инструментом для смены губернаторов. До этого он предпочитал их не раздражать. И, во-вторых, это стремительное движение, с моей точки зрения, очевидно, связано с подготовкой к выборам.
Впрочем, никто из тех, кого называют политическими тяжеловесами, не пострадал. Во всяком случае, пока. Юрий Лужков, Ментимер Шаймиев и другие старожилы власти были переназначены на свои должности, потому, говорит Дмитрий Орешкин, что Кремль счел возможную ссору с ними слишком опасной.
Это тяжеловесы, у которых есть козыри, и которые не постесняются эти козыри в критической ситуации использовать. Поскольку они тяжеловесы, то есть мудрые люди, они понимают, что пуля хороша, пока она в дуле. Соответственно, попусту стрелять они не будут. И они готовы торговаться, они готовы уступать, двигаться. Но уж если всерьез их интересы будут ущемлены, тогда они не постесняются нажать на курок, и тогда стрельнут, что называется. И если эту команду слишком сильно побеспокоить или слишком сильно на нее надавить, то могут возникнуть перед выборами самые непредвиденные сюжеты, вплоть, например, до обострения межнациональных отношений.
Насколько ветераны власти, стоящие у руля в регионах, действительно лояльны центру, будет проверено в ходе думских и президентских выборов в ближайшие несколько месяцев. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что с темой репортажа моего коллеги Данила Гальперовича связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Каких российских губернаторов вы считаете самыми влиятельными? Этот вопрос на улицах Санкт-Петербурга задала жителям и гостям северной российской столицы Татьяна Вольская.
Не знаю, кто у нас в Москве? Лужков? Скорее всего, он. Связи больше. Ну, а после школы только Матвиенко остается, все. Больше у нас таких больших нету никого. По прикрытости, по своей. Потому что у них связи очень хорошие между собой и вообще. Больше никто. До них не дотянется даже на 30% ни один больше из губернаторов. Я больше чем уверен в этом.
Самым, наверное, наша петербургская. Много денег получает для города. КАД строит и прочее, прочее. Матвиенко, сильный губернатор. И надолго, кажется, еще.
Губернаторов?
Матвиенко и Лужкова.
Влиятельными? Лужков, конечно. Потому что в Москве все деньги. Где деньги, там и власть.
Ну, еще Матвиенко, конечно. Все-таки северная столица. Тоже как бы власть определенная к нам проходит. И под центральным каналом чаще всего они мелькают. Больше так особо я никого не видел.
А, может быть, еще в Кемерской области. Тулиев, Абрамович, само собой. Тоже деньги.
Влиятельно. Вот, новгородский был губернатор, ушел. Нормальный мужик. Своего что-то я не уважаю.
Мы не знаем, кого он.
Матвиенко, наверное, самый серьезный. Женщина столько сделала.
Ой, мы не знаем.
Да, не знаю. Ой, в Кемеровской области Тулеева, я считаю, уважаемый. Не под себя гребет, а для людей.
Влиятельный, я не знаю, может быть, наш Матвиенко. Влиятельный человек. Смотришь по городу, движения происходят, что-то делается для народа. В лучшую сторону хоть немножко. Люди как-то жить начинают немножко вроде поинтереснее. Зарплаты, может, увеличивают, еще как-то. Матвиенко, Сердюков, да, в Коле.
Ой, да не знаю этого с области Сердюкова.
Для нас ни один никто ничего хорошего не делает.
Когда выведем из общежития, тогда будем говорить, хорошие они или плохие. Никто с нами еще не делал. Вот столько лет живем в развалюхах и ни до кого не стучаться.
Валентина Матвиенко, потому что она себя представляет как уверенного в себе, грамотного руководителя.
Ну, вот лучших я не знаю, лучших нет. По-моему, в России самых влиятельных нет губернаторов. Так они все мошенники и воры. Их Путин туда-сюда, правильно?
Из российских губернаторов я знаю только Валентина Матвиенко. Я считаю, что она много сделала для региона, вообще для Санкт-Петербурга. Принимала участие во всяких разных делах, которые потом сдвинулись с мертвой точки.
Нет, я не могу назвать. В нашем Матвиенко я ее не люблю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кого из российских губернаторов вы считаете самыми влиятельными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7 часов 39 минут, далее на волнах Радио Свобода новости высоких технологий. Вот некоторые темы. НАСА приглашает к сотрудничеству, создана новая модель движения жидкостей, и наномашины скоро смогут двигаться без трения.
Главная тема выпуска. Национальное космическое агентство США НАСА опубликовало на своем сайте документ, в котором приглашают к сотрудничеству любые компании, занимающиеся космическими технологиями. В документе говорится, что НАСА планирует к 2010 году вывести из эксплуатации космические челноки-шаттлы и хочет организовать доставку грузов на орбитальную станцию на коммерческой основе. О новой инициативе НАСА рассказывает Александр Костинский.
Перед НАСА стоит проблема сокращения расходов. Программа запуска пилотируемых шаттлов очень дорога. Поэтому и поставлена задача перейти на экономические и коммерческие проекты, где НАСА будет лишь заказчиком. Представители компаний просят присылать подробную информацию о том, какое у них используется оборудование, где находятся пусковые площадки, как они хотят строить сотрудничество с НАСА. Приводятся также примерные характеристики будущих миссий. Космический аппарат должен будет доставлять до 3 тонн груза на высоту около 680 километров.
Новости коротко. Технический директор компании Dell Кевин Кетлер считает, что операционная система Linux является на сегодня лучшей базой для виртуальных машин. На одном компьютере можно создать несколько таких машин и каждый задать свои параметры. По мнению Кетлера, установить виртуальную машину под Linux проще, чем под любой другой операционной системой. А использовать ее можно, например, как отдельную среду только для веб-серфинга. В этом случае, если пользователь скачает из интернета вредоносный софт, машину можно просто удалить, а потом создать новую. Ученые из Университета Святого Эндрю США предполагают, что можно научиться управлять силой Казимира. Сила Казимира вызывает притяжение незаряженных поверхностей в вакууме. На больших расстояниях ее действие незаметно. Однако при уменьшении масштаба взаимодействия до субмикронного сила Казимира резко возрастает. Она мешает движению искусственных микро- и наноструктур. Это, в свою очередь, затрудняет создание микроприборов. По расчетам американских ученых, влияние силы Казимира можно значительно уменьшить. Австралийские специалисты в сотрудничестве с группой разработчиков из Южной Кореи придумали новую модель движения жидкости, которая будет использоваться в программах трехмерной анимации. Одной из самых сложных задач было моделирование движения пузырьков, которые возникают, когда пиво наливают в кружку.
Выпуск новостей из мира высоких технологий представила моя коллега Ольга Орлова. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве, в недавно открывшемся в первом в современной России частном музее, музее актуального искусства под названием art4.ru, состоялся вернисаж работ Дмитрия Леона, которого специалисты называют лучшим графиком страны второй половины 20-го столетия, рассказывает Лилия Пальвелева.
Однажды, увидев один-единственный графический лист Дмитрия Леона, внимательно вглядевшись в него, при встрече с иными работами художника, уже никогда не ошибешься и ни с чьими другими не спутаешь. Рисунки и гравюры мастера легко узнаваемы. Изображение считывается глазом не сразу. Нужно вглядеться в хаос коротких колючих штрихов и в редкие извилистые линии, чтобы увидеть старческий лик Данте с яростным ошеломленным взглядом или веселое лицо Рембрандта, такого, каким он был на автопортрете с Саскией на коленях. Еще одна верная примета – многие листы Леон обрамлял текстом. Рисунок зачастую наползает на него, как это было в рукописях Пушкина. Но если пушкинские записи филологи прочитывают, то тайнопись художника на это не рассчитана. Он любовался самой графикой слова. На выставке представлено около 80 листов. Часть принадлежит дочери Дмитрия Леона, часть из собрания владельца музея Art4.ru Игоря Маркина. Ему слово.
Леон хорош всех периодов, от самого начала и до конца. Он, в принципе, очень сильный художник и великий художник. Мне больше всего нравятся 60-е и 70-е годы.
И вот как, говорит Игорь Маркин, со временем менялась манера Леона.
От более фигуративной к такой вот леоновской абстракции своеобразной. Там вроде бы есть фигуративная основа к концу жизни, к чему он пришел, но она совершенно разлетелась на отдельные черточки, на отдельные пикселы. То есть вот чем более ранняя работа, тем более фигуративная она, как правило.
Одна из самых больших загадок Леона – это его тексты, которые он помещает на листах. А какие-нибудь куски удается дешифровать?
Не, я пробовал читать, нету смысла там, наверное, нет. Есть отдельные листы, где надписи буквально бытовые, но, может быть, они не частью работы являются.
А вот мне хоть одно слово, но прочесть удалось. Рядом с Рембрандтом его имя тонким пером латиницей выведено, но в магическом зеркальном отражении. Этот лист относится к серии «Благословите идущих». Еще был цикл «Судьбы русских поэтов» и «Главное дело жизни» – библейский цикл. Впрочем, какой из листов к чему относится, на выставке не узнать. Здесь нет этикеток, и это принципиальное решение, подчеркивает пиар-директор музея Мотя Петракова.
Есть некая концепция по музею, что у нас, в принципе, не подписаны работы, нет аннотаций к работам, непонятно, кто автор. В принципе, люди, которые интересуются, они подходят сами, спрашивают, смотрят каталоги, если им интересно, они уже там узнают, что за автор. Иногда люди даже то, что им не нравится, они все равно узнают, чтобы знать, что этого автора они не любят. Что касается Леона, ну, в принципе, понятно, это все Леон, он достаточно узнаваем, и то, что работа не подписана, наверное, отчасти сохранена идея, как она есть в музее.
Добавим к этому, что и выставка Леона размещена внутри постоянной экспозиции. Листы мастера воспринимаются не изолированно, а на фоне работы его современников. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российское круизное судно «Алексей Марышев» натолкнулось в Арктике на айсберг. 18 человек получили травмы. Досрочные парламентские выборы в Польше состоятся этой осенью. Болгарские медики подвергались пыткам в тюрьме. Это признал сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» примерно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в студии «Радио Свобода» ко мне вновь присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
А что же пишут сегодня центральные российские газеты и какие заголовки первых новостей? Первых полос, простите.
Например, «Ведомости» сообщают о том, что Генеральная прокуратура второй день обыскивает офисы и склады розничных торговцев мобильными телефонами. Они были вынуждены остановить поставки и распустить сотрудников главных офисов по дачам. Если проверки затянутся, кризис может докатиться и до магазинов, предупреждают «Ведомости». Еще одна публикация на первой полосе издания озаглавлена «Подкоп под суд». Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин пожаловался мэру Москвы Юрию Лужкову на точечную застройку. Речь идет о конституционных судьях, которые живут в данном каком-то конкретном доме. И там ведется точечная застройка. Шеф заступился.
Попытался заступиться. Очевидно, для остальных жителей больших городов, где это производится, это не так важно. А вот для судей, видимо, имеет значение.
Конечно. Эксперты, между тем, предупреждают, жаловаться бесполезно. Бороться с этим злом не могут даже конституционные судьи, полагают эксперты. Могут помочь только драки с застройщиками. Но застройка может быть не только точечной, как сейчас мы узнаем из публикации в «Коммерсанте», парковой. До конца года московские власти планируют акционировать парк Горького. Он занимает около 100 гектаров земли в центре города. Рыночная стоимость участка – 1 миллиард долларов. Строить на территории парка аттракционы невыгодно. Рентабельным проект может сделать только строительство элитного жилья и офисов, которые будут продаваться за 10-20 тысяч долларов за один квадратный метр.
Вообще это перспективно. Так много парков в каждом городе, и столько земли пропадает.
Абсолютно потрясающе. Бесполезным образом. Но все же таки для застройки нужно перевести земли парка из категории общего пользования, против чего могут выступить жители города. Но вот каков будет итог таких выступлений, «Коммерсант» не пишет, но в общем, может быть, все-таки парк уцелеет. Ну а центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» сообщает нам о том, что Банк России снова укрепляет рубль. За два последних дня, когда на рынках США и Европы денежные власти стараются всеми способами предотвратить разворачивающийся кризис ликвидности, российская национальная валюта подорожала на 0,5%. К слову, кризис ликвидности стал темой центральной публикации на первой полосе «Ведомостей». Так вот, рублевые активы могут оказаться в атмосфере нестабильности рынков тихой гаванью. Такое развитие событий вчера прогнозировал Credit Suisse. Если это случится, экономику ждет новый приток капитала, а рубль – новое укрепление. Ну а граждан же – рост на фондовом рынке и в нагрузку сверхплановая инфляция. Между тем, если рубль укрепляется, доллар может рухнуть. И в связи с чем? В связи с игрушками. Об этом пишет газета «Известия». Успеваю об этом рассказать?
Уже, к сожалению, нет, но, возможно, в следующий раз. Игрушки,
конечно,
всегда интересная тема. Спасибо. Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с центральными публикациями на страницах российских газет, а тему буквально продолжит мой коллега Сергей Сининский. Одна из тем его экономической панорамы – это снижение спроса в России на доллары и евро.
Российские граждане за 4 месяца налоговой амнистии заплатили в бюджет почти 275 миллионов рублей, сообщило Федеральное казначейство. Таким образом, после начала амнистии с 1 марта объем легализованных частных доходов превысил 2 миллиарда 100 миллионов рублей, или примерно 83 миллиона долларов. В соответствии с законом, амнистия капиталов продлится в России до 1 января 2008 года. В это время граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года. 2006 года, но до сих пор не декларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, перевести на счет в федеральном казначействе 13% той суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения средств, объем которых также не ограничивается. Спрос населения России на американские доллары в июне этого года снизился на 2%, а спрос на евро на 7%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в общей структуре спроса населения на наличную иностранную валюту увеличилась с 69% в мае до 70% в июне, а доля евро, наоборот, сократилась с 30% до 29%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в июне на 3% по сравнению с маем, до 5,5 миллиардов долларов в пересчете. Средневзвешенные ставки по банковским кредитам, выданным в июне 2007 года российским компаниям, без учета государственного Сбербанка, снизились до абсолютного минимума – 9,5% годовых, сообщил Центральный банк. Средняя ставка по депозитам частных лиц на срок до одного года в течение последних 5 месяцев оставалась стабильной – 8,2% годовых. Эксперты Федеральной службы России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека начали проверку винодельческих предприятий Молдавии, желающих возобновить поставки алкогольной продукции на российский рынок. В марте 2006 года Россия запретила ввоз молдавских вин и коньяков, ссылаясь на то, что их качество не соответствует российским стандартам. В июне 2007 года, после встречи президентов России и Молдавии, было принято решение о возобновлении этих поставок.
Экономическую панораму подготовил мой коллега Сергей Синицкий. И в завершении несколько слов об официальных курсах валют. Курс рубля, установленный Центробанком на 10 августа, составляет 25 рублей и 34 копейки за доллар США и 34 рубля 95 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 37 центов. В Москве 7 часов 52 минуты. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». В последние недели мировой кинематограф несет потери. Ушли из жизни Ингмар Бергман и Микеланджело Антониони, великие кинорежиссеры. Франция рассталась с одним из самых любимых своих актеров Мишелем Серо. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Мишель Серо умер 30 июля на 80-м году жизни в своем доме в нормандском городке Анфлёр. Скорбит по нему вся Франция, и официальная, и кинематографическая, и простые французы, для которых фильмы с участием Серо, а их насчитывается 136, это часть их жизни. Ведь Серо, актер, недостаточно хорошо известный за рубежом, во Франции настоящая легенда. Он давно считался здесь гигантом мира театра, кинематографа и телевидения. Начинал Мишель Серо в 50-е как артист кабаре и театра. В кино он впервые снялся в 1954 году. Это была картина «Дьяволицы» Анри Жоржа Клузо. Национальную славу принесла Серо роль в театральной пьесе, написанной Жаном Пуаре «La cage aux folles» – «Клетка для чудиков». Серо сыграл в ней эксцентричного трансвестита Заза. В театре она была сыграна 1500 раз, после чего пьесу экранизировали, и она имела еще более громкий успех. Такой, что голливудские студии даже создали в 1996-м ремейк картины, получивший в американской версии название «Клетка для пташек», рассказывает французский режиссер Жан-Люк Бидо.
Что меня восхищает в истории Серо, то, что он долго работал в кабаре, в бульварном театре. Уже будучи опытным актером, он был замечен кинорежиссерами, которые дали ему возможность войти в большое кино. Это замечательно. Мир кино сегодня замкнулся. Мы видим от фильма к фильму одни и те же лица. Режиссеры боятся неизвестных актеров, думая, что если на афише не будет знакомых имен, то фильм не окупится. Пример Серо здесь показателен. Он проявил потрясающие способности к кино. Действительно, в последнее время мы уже знали его как гиганта, и в его последних фильмах, кого бы он ни играл, он появляется скорее как месье Серо. Его авторитет таков, что режиссеры уже боялись давать ему какие-либо указания, но при этом нельзя забывать, что главной способностью Серо была именно способность к перевоплощению. У него не было амплуа, он мог играть любые роли, и это крайне редко для актера.
Долгое время Сыро считался исключительно комедийным актером. Однако постепенно его репертуар пополнялся и сложными драматическими ролями. «Приготовьте ваши носовые платки», «Голодные закуски», «Убийца убийцы», «24 часа из жизни женщины», «В предварительном заключении», «Нелли и господин Арно». Критики называют Сыро «Бальзаком от кинематографа». Он постиг все стороны человеческой души, сыграв человеческую комедию. Диапазон его ролей необъятен. От педофила, душителя женщин и сумасшедшего трансвестита до влюбленного старика, добродушного фермера или непроницаемого арестанта. Последнюю роль Сыро сыграл в фильме «Уйди скорей и не спеши обратно» экранизации одноименного детектива Фред Варгас. Вспоминает режиссер фильма Режис Варнье.
О Сыро трудно говорить иначе, чем в превосходной степени, и я не стану исключением. Мишель играл потрясающе. Он был крайне изобретателен, всегда делал больше, чем то, что от него требовалось. Играл с огромной отдачей, дополняя сценарий своими предложениями, заставляя роли искриться. Я помню, он обычно приходил раньше всех на съемочную площадку. В нем чувствовалось почти детское нетерпение. Он ждал, когда же наступит его черед выйти на сцену. Сыро удивительно многолик. Свои персонажи он строил из кусочков своего «я». Такое впечатление, что в его распоряжении была вся палитра человеческих эмоций. Так, в фильме «В предварительном заключении» он открывает настолько темные, мрачные стороны человеческой натуры, что трудно поверить, что тот же человек способен играть комедии с таким юмором и бурлеском. Эта способность к преображениям не имела себе равных.
Сыро получил за свою карьеру 3 Сезара как актер и 1 высшую французскую награду как режиссер. Театру и кино он посвятил более 50 лет жизни. «Я очень счастлив, что мне удалось сыграть столько ролей», — говорил Сыро. «Я несу ответственность за каждую из них». Об актерском мастерстве сам Мишель Сыро.
Главное в игре на сцене — это взаимоотношения между персонажами. И в этом отношении тот, кто слушает, так же важен, как и тот, который говорит. Чтобы рассмешить зрителя, взволновать его, меня, моего «я» недостаточно. Юмор, эмоции рождаются из диалога, если диалог молчаливый, из взаимодействия. Актеры, которые предпочитают играть в одиночестве, глупцы. Невозможно играть, общаясь только с залом, выжидая его реакции. Создавать же на сцене комичные ситуации в одиночку фактически невозможно. Такие ситуации по определению интерактивны. Когда я понял это, я стал намного требовательнее по отношению к самому себе и к моим партнерам на сцене.
Это был Мишель Сыро, французский актер, ушедший из жизни 30 июля 2007 года. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса на волнах «Радио Свобода» мы предложим вашему вниманию вот какие темы. Пресс-конференция Джорджа Буша, снижение спроса на доллары и евро в России и так называемая губернаторская зачистка на российском политическом поле. Мы предлагаем слушателям ответить на вопросы. Каких российских губернаторов вы считаете самыми влиятельными? Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов и слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы действительно очень обеспокоены и осуждаем это нападение. Мы находимся в тесном контакте с правительством Грузии.
Россиян освободили без выкупа в результате скоординированных действий российской стороны и нигерийских силовых
структур. «Росгаз» совершил последний платеж. Беларусь расплатилась по долгам.
Невельск, подготовка к зиме, начало учебного года. Это
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.